Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, франковед Евгений Осипов. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Сегодня будем вспоминать всех правых президентов Пятой Республики, начиная с Шарля де Голля. Говорим о Франции, все это отталкиваясь от того, что там происходит сейчас. А там претендует на кресло президента Франсуа Фийон, которого называют галлистом, не больше, не меньше. Кстати, он похож на настоящего галлиста?
Да, Франсуа Фийон похож на галлиста. Можно даже сказать, что из партии республиканцев Фийон самый галлист.
А кто они такие вообще? Что такое за термин галлисты? Как их идентифицировать, отличить от других?
Галлисты — это, соответственно, от де Голля. То есть де Голль сформулировал свою концепцию внешнеполитическую, которая получила название «галлизм». Смысл ее был очень простой, она сформулирована в годы Холодной войны, и, соответственно, де Голль стремился вернуть Франции утраченные позиции в мире, преодолеть ялтинскую систему международных отношений, которая разделила мир на две части, Европу на две части, и, соответственно, вот в этом биполярном мире у Франции оказалась очень снижена ее геополитическая роль. Ну и де Голль всю свою жизнь после Второй мировой войны мечтал вернуть Франции вот эти утраченные позиции.
Насколько я помню, он еще во время Второй мировой войны пытался вернуть утраченные позиции и навещал Советский Союз, совершал визиты какие-то полусекретные, полутайные для того, чтобы там попытаться как-то роль Франции приподнять.
Да, у де Голля первый визит был еще в 1944 году, еще во время войны. Он встречался со Сталином. Не так давно был юбилей этого визита. Он не был секретным, это был официальный визит.
Там было два, насколько я помню.
Ну да, но надо сказать, что их цель была как раз тогда, еще в 1944 году, он боролся за власть в будущей Франции и рассчитывал на то, что Советский Союз окажет ему поддержку, что, в общем-то, и произошло.
Угу. Хорошо, теперь уже переходим непосредственно к ним как к президентам, потому что, конечно, Шарль де Голль был главой фактически Франции после Второй мировой войны, но он не был президентом, он им стал только в 1959 году, по-моему,
58-м.
Да? 58-м.
В 59-м он вступил в должность, в 58-м выиграл выборы.
Хорошо, теперь разберемся. Чем же отличаются вот те самые правые галлисты от всех остальных, благодаря чему они приходили в власти и какие отношения складывались, главное, у Советского Союза, а позже и Российской Федерации, вот именно с этими президентами?
Правые галлисты, если говорить про Францию, то это де Голль, Жорж Помпиду и Жак Ширак. Это вот такие классические галлисты, которые были среди президентов именно. Конкретно де Голль пришел к власти в 1958 году на волне войны с Алжиром. То есть он, в принципе, к тому времени уже давно находился на политической пенсии. Угу. Но в связи с резким обострением ситуации внутри страны, в общем-то, к нему обратилась элита политическая и народ, и он, соответственно, стал президентом. Потом уже он до 69-го года будет президентом. Если говорить о том, за что они выступают во внешней политике, прежде всего, потому что галлизм — это внешнеполитическая концепция, конечно.
Вот, кстати, странно, их называют галлистами именно из-за внешней политики, а внутренние как будто бы вообще ни при чем.
Потому что во внутренней они достаточно сильно отличались. То есть каждый новый политик, каждый новый президент во Франции привносит что-то свое, поэтому галлизм — это больше, конечно, к внешней политике, к дипломатии, и тем более, что как раз роль Франции была очень заметна, когда президентами были именно галлисты. Если говорить о России и о Франции, то это, конечно, особая роль советско-французских и российско-французских отношений, поскольку галлизм строился на идее, как я уже говорил, преодоления Ялты, преодоления вот этого блокового разделения Европы, то, соответственно, здесь нужна была особая роль Франции с США и с Советским Союзом. То есть галлизм рассматривал Советский Союз и США как два полюса, с которыми нужно выстраивать равносторонние отношения, и Франция должна была играть роль моста, соответственно, между Востоком и Западом. Поэтому не случайно, что именно во времена галлистов отношения между Советским Союзом и Францией улучшались.
Нравится всем не получится, конфронтация неизбежна, как произошло во времена Шарля де Голля, когда он отказался от военного участия в Североатлантическом альянсе. То же самое наверняка подобные конфликты были и с Советским Союзом, нет?
С Советским Союзом подобных конфликтов прямых не было, поскольку исторически вообще Франция и Россия, или Франция и Советский Союз, это то, что называется естественные союзники, поскольку Франция и Россия не граничат, и, собственно говоря, им нечего делить особенно. И поэтому галлисты рассматривают Францию именно как... рассматривают Советский Союз и Россию именно как исторического партнера, с которым можно выстраивать отношения. Что же касается США и выхода Франции из военной организации НАТО в 66-м году, то с точки зрения Деголя это было необходимо, поскольку если Франция должна играть самостоятельную роль, то у нее должны быть самостоятельные военные силы. Именно поэтому при Деголе Франция получила доступ к ядерному оружию, именно к национальному ядерному оружию, и вынуждена была выйти из интегрированных структур НАТО, поскольку иначе она просто не могла управлять своей армией.
Если говорить о Советском Союзе, то всегда ли это было вот действительно такие теплые, радужные отношения?
Нет, отношения были не теплые и не радужные, они были скорее прагматичные, и, конечно, они зависели от конъюнктуры. В частности, например, при Деголе, когда в 1968 году произошел ввод стран Варшавского, войск Варшавского договора в Чехословакию, то это сильно ухудшило советско-французские отношения. Но в основном все эти кризисы в советско-французских отношениях, они были связаны с внешними факторами. То есть это были не кризисы внутри именно советско-французских отношений. И, кстати, это то же самое относится к 2014 году. То есть это кризисы, которые вызваны конъюнктурой, но не внутренними факторами. И поэтому их всегда удавалось преодолевать в итоге.
Это только черта галлизма выстраивания отношений с Россией и Советским Союзом. Остальные там, социалисты, например, они предпочитали конфронтацию?
Ну, например, Франсуа Миттеран, который был президентом Франции от социалистов на протяжении очень долгого периода, с 81 по 95 год.
Сказал, что он вечно.
Да, он был два срока по 7 лет, он единственный, кто так долго был у власти. С ним было посложнее, поскольку он вообще первый социалист, который пришел к власти после очень долгого перерыва, и во Франции были опасения, что он сейчас будет проводить просоветскую политику, поэтому он вынужден был в начале своего президентского срока первого дистанцироваться от Советского Союза, чтобы не подогревать вот эти внутренние настроения во Франции.
Это автоматически означало сближение с Соединенными Штатами?
Да, это означало более такую прозападную политику со стороны Франции, но уже в конце 80-х, скажем, Миттеран и Горбачев были союзниками в германском вопросе. И, в общем, Миттеран был одним из тех политиков, кто всячески пытался затормозить объединение Германии, в то время как США усиливали этот процесс.
Угу. Вернемся уже к другим политикам. Жорж Помпиду тоже. Вот они чем отличаются во внешней политике, если, например, сравнивать с Деголем?
Если сравнивать с Деголем именно политику в отношении России, то тут надо сказать, что вот конкретно у Деголя было такое особое представление о России. То есть это был человек, который постоянно размышлял о России, у него была своя концепция России. Более того, он принципиально называл Советский Союз Россией. И это было не то, что вот он человек старого поколения, и он так привык и поэтому называет. Нет, у него была именно мысль, что национальное всегда сильнее идеологического. Собственно, вообще галлизм — это национальная идея, да, это политика национальная. И там нация стоит в центре этой политики, именно французская нация. И он всегда считал, что Советский Союз — это образование в большей степени идеологическое, а на самом деле есть вот некая старая Россия, которая когда-нибудь скажет свое слово, и поэтому выстраивать отношения с Советским Союзом необходимо так, как будто есть вот эта старая Россия, с которой потом надо будет выстраивать отношения.
Что эта серия, она всегда там была,
да,
и будет.
Да, она всегда была и будет, независимо от того, как это называется. Вот у Помпиду, который был более современным политиком другого поколения, у него такого отношения к России не было. Он был человеком очень такого гуманитарного склада, гуманистического, можно сказать, как и Деголь, но...
Музей Помпиду.
Да, музей Помпиду, современное искусство, но он больше любил, скажем, западное искусство, чем российское, поэтому к России у него было более прагматичное отношение. Но надо сказать, что при этом Помпиду был экономистом по образованию и по складу характера, и он всегда интересовался марксистской экономикой и плановой экономикой. и советская, и французская экономики в 60-е и в 70-е годы были достаточно сильно похожи именно большим госсектором в экономике, потому что Франция отличалась как раз от других западных стран тем, что именно огромную роль в экономике играло государство. И Помпиду тоже размышлял на эту тему, он писал об этом книги про марксистскую, то есть у него были книги, в которых большие части были посвящены именно марксистской экономике.
И кто левее из них, социалисты или галлисты? Вот что понять не могу.
Во внешней политике они правы, галлисты, но во внутренней политике, в общем-то, и у де Голля, и у Помпиду был ряд левых черт. Во Франции всегда это сочетание, поскольку проводить однозначно правую или однозначно левую политику во Франции сложно, потому что во Франции большой процент населения традиционно придерживается левых взглядов и даже в каком-то смысле коммунистических взглядов.
Как при всем этом они сохранили свою причастность к Североатлантическому альянсу? Почему они стали частью движения неприсоединения? Как при всем при этом они умудрились стать одним из главных звеньев Европейского Союза, стоять у истоков? Ведь если они думают прежде всего о национальной политике, то это как-то противоречит, нет?
Что касается де Голля, то это действительно противоречило. Именно поэтому де Голль предпринял ряд шагов, которые затормозили процесс европейской интеграции. В частности, де Голль дважды не пустил в европейское экономическое сообщество Великобританию. И это было его личное решение. Он связывал это с тем, что как раз в случае вступления Великобритании усилится роль США в процессе европейской интеграции. Помпиду как раз изменил это решение, и при нем Великобритания стала частью ЕС. Кстати, сегодня, после Брексита, очень многие во Франции как раз поднимают эту тему и говорят, что Помпиду, видимо, был неправ тогда, и не надо было тогда это все начинать, и не было бы сегодняшних проблем. Но Франция, вот отвечая на ваш вопрос, Франция при галлистах всегда пыталась играть роль баланса, да, то есть именно сбалансировать Восток и Запад, стать мостом и пытаться играть на противоречиях. И в этом именно галлисты видели свою роль.
Ну, Швейцария, например, это нейтральная, которая вне блоков вообще всех, и она вот действительно может балансировать, сохраняя субъектность определенную. Франция при этом пытается быть субъектной и сохраняя блоковый статус.
Да, в этом и была особенность, поскольку Франция, все лидеры Франции всегда подчеркивали, что Франция принадлежит именно к западной цивилизации. Она является членом НАТО, несмотря на то, что они вышли из военной организации.
Они вернулись, правда.
Да, но членом НАТО они все равно сохранялись всегда.
Да.
Более того, вообще первая штаб-квартира НАТО была в Париже. И французы именно в этом и видели свою цель, что они, находясь внутри западного блока, могут быть, ну что ли, в роли диссидента такого в западном блоке, как Румыния была в Восточном блоке. Да? И не случайно, что, кстати, между Францией и Румынией были достаточно активные отношения, в том числе экономические. И вот Франция в роли этого такого не самого легкого партнера на Западе, она и могла играть свою роль, то есть она могла договариваться с Советским Союзом, поскольку она занимала другую позицию. И при этом она проецировала советскую позицию своим партнерам западным.
Ретранслировала,
да. Иногда это приводило к необходимым компромиссам. В частности, Франция сыграла очень важную компромиссную роль при подписании четырехстороннего соглашения по Берлину в 1971 году и Хельсинского заключительного акта в 1975. Как раз там Франция играла роль вот этого моста.
Тогда вот самое интересное, Жак Ширак, человек, который тоже вроде как галлист, но при этом при Жаке Шираке столько всего произошло, что назвать Францию в этот момент мостом между Россией и западным миром, ну, как-то сложно.
При галлизме, вообще в самой идее галлизма, всегда было некоторое противоречие. То есть, с одной стороны, де Голль и Помпиду, и все остальные галлисты всегда говорили, что необходимо преодолеть Ялту, необходимо объединить Европу, и вообще биполярная система плоха. Но когда эта биполярная система распалась,
да,
в 89-м или в 91-м году, можно по-разному говорить, и когда Советский Союз перестал существовать, то оказалось, что именно биполярная система, именно противостояние Востока и Запада давала Франции вот эту особую роль, которую она могла играть. И как только случилось то, за что Франция выступала на протяжении десятилетий...
Разрушили
Ялту, Европа объединилась, оказалось, что у Франции не хватает ресурсов, элементарных собственных ресурсов, политических, экономических, геополитических, для того, чтобы продолжать играть самостоятельную роль. И Ширак именно тот политик, который с этим столкнулся. Потому, ну, формально это произошло при Миттеране, но все-таки Миттеран уже был в конце своего президентства, и, что называется, по накатанной все шло. было. А Ширак был первый президент, который оказался в ситуации, когда нужно было менять внешнюю политику, поскольку пропали все те основы, которые были до этого.
Слушателям надо просто напомнить, что Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Не самые лучшие времена, для, если говорить о выстраивании отношений России и Запада.
Да, конечно, Россия оказалась на перепутье, Франция тоже, Франция искала какие-то свои новые основы, и именно при Шираке Франция поучаствовала в нескольких военных конфликтах, в том числе Франция участвовала в югославском конфликте, при этом у Франции была особая роль в иракском конфликте, например, где как раз-таки вот начиная с 21 века Ширак, ну что ли, потихонечку вернулся к классическим внешнеполитическим ориентирам. И вот возник вот этот треугольник Москва-Берлин-Париж, который в иракском конфликте, ну, попытался сыграть некую роль, не все получилось, в итоге, да, военная интервенция в Ирак все-таки случилась, но тогда были нащупаны те механизмы, которые могли бы сыграть в будущем роль, но не сыграли. То есть в итоге сегодня мы видим, что вот та попытка, она оказалась неудачной.
Если говорить о современном галлизме, да, программа «Хроники», 20 век мы прежде всего вспоминаем, но все-таки хочется понять, поскольку мы отталкиваемся от Франсуа Фийона, как это может выстраиваться вот в современном мире?
Сегодня происходят достаточно любопытные трансформации вообще в европейской политике, в том числе и по французской политике. Мы видим, что холодная война закончилась тогда еще, в 89-91 годах, но сегодня есть элементы как бы новой холодной войны. Да? Называть, конечно, то, что сегодня происходит холодной войной, неправильно, поскольку нет идеологического противостояния, совершенно другую роль играет Китай, но есть ощутимое противостояние между Востоком и Западом сегодня.
Назовем это столкновение цивилизаций.
Да, столкновение цивилизаций или там новый этап в глобализации, можно по-разному это называть, но главное, что сегодня Франсуа Фийон, возможно, да, а у него в программе четко сформулированы именно галлистские внешнеполитические принципы, а этого давно не было во французской политической элите. Можно сказать, что Ле Пен там в каком-то смысле она формулирует эти принципы, но Ле Пен все-таки не системный политик, и это совершенно другая история. Фийон, именно как один из лидеров крупнейшей партии сегодня в стране, он возвращается к галлистским принципам, потому что чувствует, что сегодня в мире не хватает как раз-таки страны, которая бы на Западе играла бы вот ту прежнюю роль баланса между Востоком и Западом.
Появляется антагонист, наконец.
Да, появляется, да. Да.
И есть возможность у галлистов опять занять свое место на международной арене, быть востребованными, да. Быть опять мостом между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией на данном этапе истории, как в свое время был Де Голль, опять же, тем же мостом между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Так получается.
Да, все верно. И то, что Фийон получил на сегодняшний момент такую поддержку среди французского населения, говорит о том, что не только Фийон так думает.
И вот здесь важны, всегда важны детали. То есть, если мы пытаемся анализировать прошлое для того, чтобы предсказать будущее, то как, скорее всего, будут выстраиваться отношения, если оттолкнуться вот, и пытаться систематизировать то, что было при Де Голле, при Помпиду, при Шираке?
Вы имеете в виду, если...
Вот такие характерные общие черты. То есть это, скорее всего, например, они будут выступать против санкций. Скорее всего, они будут за то, чтобы, там, я не знаю, опять вернуть Российскую Федерацию в Большую Восьмерку. Скорее, ну и так далее.
Ну, мы сейчас имеем в виду это в случае, если Фийон победит.
Да. Да? Мы почти уверены.
Ну, это, на самом деле, не очевидно, поскольку еще достаточно много времени до выборов. Но если представить себе, что Фийон победит... За последнее вот время, как Фийон выиграл первый тур праймерис, второй тур праймерис, уже достаточно много сказано о нем именно в качестве его отношения к России. Действительно, Фийон один из тех политиков, которые были во Франции, у которых такое свое отношение к России. Вот мы про Ширака говорили, вот у Ширака, в отличие от Помпиду, было такое же отношение, как и у Де Голля к России. У него было свое видение России. Ширак, кстати, даже изучал русский язык и даже считается, что перевел Евгения Онегина на французский язык.
Изящно,
и у него вроде как лежит этот перевод в столе, многие предлагают ему опубликовать, но он отказывается, возможно, когда-нибудь все-таки это будет опубликовано. Вот Фийон, он из тех старых французских политиков, у которых свое отношение к России, он первый раз был в Советском Союзе еще в 86 году, и с тех пор постоянно посещает Россию, а с 14 года во Франции и вовсе считается, что Фийон это самый пророссийский политик из тех французских, и вообще личный друг Владимира Путина, это в 14 году вышла там большая статья во Франции на эту тему. Насколько это правда, непонятно, но действительно Фийон политик, который сильно отличается. Ну, достаточно сказать, что по сирийскому конфликту, например, сегодня он публично заявляет, что в Сирии, с его точки зрения, есть только два лагеря, а не три. Это террористы и другие. И он за других. Он это говорит публично. Он также публично говорит, что антироссийские санкции нереалистичны. И продолжение их бессмысленно. Что тоже, в общем, достаточно оригинально. Он говорит о том, что Россия сегодня часть европейской цивилизации. Тоже достаточно редкая позиция для французского истеблишмента. Какой будет его политика, если он выиграет выборы, это достаточно сложно определить.
Декларативные заявления — это одно, да. Потому что действие — это другое.
Да, какой будет его политика, сложно определить. Он попытается проводить вот такую сбалансированную внешнюю политику. Это будет означать некоторое дистанцирование от Вашингтона. То есть, естественно, Франция останется частью военной организации НАТО. Вашингтон останется ключевым партнером Парижа. Здесь никаких сомнений нет. Но он, Фийон, попытается все-таки занять чуть более самостоятельные позиции. Здесь ему придется рассчитывать на Россию как на именно фактор баланса. Да? То есть он, конечно, постарается добавить прагматизма российско-французским отношениям. И надо еще учитывать, что Фийон, ну, один из немногих сегодняшних политиков, кто напрямую говорит про национальные интересы Франции. Давно такого не было во Франции, чтобы во внешней политике Париж именно руководствовался национальными интересами. В этом смысле, конечно, он постарается добавить теплоты в российско-французские отношения. Получится у него это или нет, это большой вопрос. Во Франции сильны проамериканские настроения, особенно в финансовом секторе. Франция достаточно сильно зависит от американской экономики, поэтому ему будет сложно.
И вот здесь тоже интересно, если вспоминать и Деголя, и Помпиду, и Ширака, то вот этот прагматизм, он имел какое-то выражение вот именно в деньгах. Торговый оборот между Россией, Советским Союзом и Францией, заключение каких-то действительно важных сделок, или это всегда больше именно политики касалось?
Нет, это касалось и политики, и экономики. В период правления Деголя и Помпиду, период президентства Деголя и Помпиду, товарооборот между Советским Союзом и Францией вырос в 4 раза. То есть за 10 лет примерно он вырос в 4 раза. Это был большой успех. Между Францией и Советским Союзом был создан уникальный для холодной войны механизм экономического сотрудничества. Были две организации, большая комиссия, малая комиссия, которые на государственном уровне, на межгосударственном уровне развивали экономические связи. Было множество больших проектов. Самые большие проекты были у французской фирмы Renault, в частности Renault.
Но приехал Fiat. Да.
Fiat — это другая история, а Renault в годы Деголя и Помпиду модернизировала завод «Москвич», модернизировала завод «Иш» и была крупнейшим партнером Советского Союза в строительстве КАМАЗа. И Рено сохранила, кстати, эти связи. Сегодня, напомню, что Рено владеет более чем 50% акций АвтоВАЗа. То есть Рено по-прежнему участвует в российской экономике. Были проекты по цветному телевидению успешные, и советское цветное телевидение — это было...
Полсикам, система.
Да, Сикам, да, это сотрудничество с французами. Была продажа газа советского во Францию, хотя в меньшей степени, чем, конечно, в Германию. Но, тем не менее, это были успешные проекты. При Шираке были успешные проекты. И, кстати, надо вспомнить, что при Шираке был достаточно такой уникальный момент. Россия вернула часть долгов Франции за еще 17-й год. То есть после национализации иностранного капитала при Ленине французские фирмы потеряли большие деньги. И вот часть этих долгов были возвращены в 90-е годы. Об этом договорились Ширак и Ельцин. Это был такой большой символический акт в пользу Франции.
Интересно. В 90-е мы еще и долги за 17-е отдавали. С нами сегодня Евгений Осипов, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, франковед. Сейчас новости, после них продолжим.
То,
что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Вспомнить все с нами старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук франковед Евгений Осипов. И сегодня вспоминаем российско-советско-французские отношения во времена президентов-галлистов, начиная с Шарля де Голля и заканчивая Жаком Шираком. Все это в ожидании прихода к власти Франсуа Фиона. Посмотрим, так случится или нет. Все будет решать французский народ. Но теперь уже будем потихонечку подключать нашу аудиторию, вспоминать все то хорошее и плохое, что было во времена президентов-галлистов. Ну и Александр Фельдман уже пишет. Что можно сказать о культурных связях в это время? Насколько я помню, именно в 60-е для нас широко открывается французский кинематограф.
Да, действительно, культурный аспект всегда был ключевым в советско-французских отношениях и в российско-французских. В Советском Союзе была и французская литература в широком масштабе, и французский кинематограф. И надо сказать, что и советская культура была представлена широко во Франции. Были целые такие связи между СССР и Францией. Ну, в частности, можно вспомнить, что во Франции всегда были сильны левацкие настроения среди интеллектуалов. Ну, например, Жан-Поль Сартр, это первая величина во французской философии 60-х годов. Он несколько раз посещал Советский Союз, и вообще у него был такой особый взгляд на Советский Союз. То же самое в Советском Союзе. Советский народ с удовольствием читал и литературу, и смотрел фильмы французские. Это, конечно, способствовало двусторонним отношениям.
То есть Фантомаса здесь можно вспомнить и много чего еще.
Конечно, это и Фантомас, и другие фильмы с Жаном Море, например, с Луи де Фюнесом. Это были как комедии французские, так и боевики. Ален Делон был, кстати, в общем-то, символом мужчины в Советском Союзе, можно сказать.
Про Вальса, например, Мануэль Вальс. Почему вы не вспоминаете, пишет 879-й?
Мануэль Вальс — социалист. Мы сегодня, если вспоминаем правых политиков, то он к ним не относится. Мануэль Вальс сейчас выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции. В январе будут праймерис у левых, у социалистов. Он будет одним из фаворитов, возможно, победит. Но на выборах у него, на президентских выборах у него пока шансы достаточно низкие.
Хорошо. Сильно ли портились отношения между Советским Союзом и Франции в период, когда уходили галлисты от власти?
Здесь можно вспомнить Валери Жаскар д'Эстена, конечно, это человек, который вот первым после де Голля и Помпиду возглавил страну. Он не был классическим галлистом, он был скорее правоцентристом, скажем так, но тем не менее при нем отношения развивались достаточно хорошо. Было несколько встреч между д'Эстеном и Жаскар д'Эстеном и Брежневым. И, кстати, именно при Жаскар д'Эстене был подписан Хельсинский заключительный акт в 1975 году, и подписан он было во многом благодаря компромиссу между Брежневым и Жаскар д'Эстеном. Вообще, Хельсинский заключительный акт — это во многом компромисс между советской концепцией безопасности и французской концепцией сотрудничества между Востоком и Западом.
То есть отношения, на самом деле, сильно не портились.
Отношения сильно не портились, и вообще надо сказать, что высокий уровень советско-французских отношений — это естественная вещь для международных отношений.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Спасибо за передачу. Вот у меня такой маленький комментарий. Вот, посмотрите, в Первую мировую войну Россия вступила как бы за деньги Франции и во многом спасла Францию, потому что Франция панически боялась Германии, Германия растоптала бы ее. Вот сейчас мы не даем Франции себя использовать. А вопрос такой, вот Франция, она стремится как-то использовать вот на противоречиях, вот принадлежат они к западному миру, и насколько Франция способна к сопротивлению как страна в связи с арабским фактором внутренним? Вот такой вопрос, спасибо.
Насколько она субъектна, Франция, границы ее субъектности, если хотите, я бы так переформулировал этот вопрос.
Мы говорим о сегодняшнем деле.
Да, смотрите, давайте так. Вот есть наверняка, все это время была и остается до сих пор, некая красная черта, за которую никогда, ни при каком из президентов французы не заходили.
Это верно. Эта красная черта была, и она очень хорошо была заметна, скажем, во время Карибского или Кубинского кризиса 62-го года. Несмотря на галлизм, несмотря на какие-то симпатии там, к Советскому Союзу, де Голль занял абсолютно прозападную позицию во время Кубинского кризиса. И так было всегда во время кризисов. То есть, скажем, Берлинский кризис, Кубинский кризис, Чехословацкий кризис. Франция всегда жестко была на западной стороне и всегда подчеркивала, что она часть западной цивилизации.
То есть как только доходит до какой-то предконфликтной ситуации, то мгновенно французы четко обозначают: ребят, мы, если что, с ними всегда.
Безусловно. То есть Франция никогда не называла себя военным союзником Советского Союза, например. Да, всегда в плане каких-то армейских вещей была именно на западной стороне. Да, если говорить про сегодняшний день, вопрос был, я так понимаю, про сегодняшнюю Францию, это более сложная тема, поскольку при Франсуа Олланде Франция занимает абсолютно проатлантические позиции. Олланд оказался даже большим атлантистом, чем Саркози, что, в общем, странно, поскольку Олланд социалист, и он критиковал Саркози за излишне атлантическую позицию. Тем не менее, Франция, конечно, сегодня проводит политику совсем не пророссийскую.
Можно ли причислить к галлистам Жан-Мари Ле Пена?
Жан-Мари Ле Пен — это экстремист во Франции, это отец Марин Ле Пен. Он очень крайний политик. Он галлист, ну, как сказать, только если в том смысле, что он антиамериканист. Вот в этом смысле. Но так, конечно, то, что предлагает Жан-Мари Ле Пен, это во многом относится к внутренней политике. И там его позиции, ну, совершенно другие, нежели у французских галлистов.
Вы произнесли слово «антиамериканист», и сразу возникает вопрос, а галлисты, они всегда антиамериканисты?
Нет, галлисты не всегда антиамериканисты, галлисты всегда действовали, исходя из конъюнктуры. Более того, можно сказать, что и при де Голле, и при Помпиду, и при Жаке Шираке, и при Франсуа Миттеране, хотя он не галлист, всегда в начале президентских сроков французские президенты делают попытки наладить отношения с США после предыдущих президентских сроков и занять какие-то особо близкие позиции по отношению к Вашингтону. Де Голль, если мы вспомним, он до того, как вышел из военной организации НАТО, а ведь он вышел только в 66-м году, он уже к тому времени 8 лет был у власти, 8 лет был президентом. Так вот, он до этого в 59-м, 60-м годах пытался увеличить роль Франции внутри НАТО. То есть у него были условия, на которых он был согласен оставаться прозападным политиком, и это было связано с тем, что он хотел, чтобы у Франции была такая же роль внутри НАТО, как и у Великобритании. И вот если бы это бы произошло, то, в общем, галлистская политика могла бы совершенно другой. То же самое относится и к Помпиду. В начале своего президентского срока он восстановил военно-техническое сотрудничество с США. Потом уже возникли противоречия, и Помпиду несколько дистанцировался от Вашингтона.
На почве чего всегда вот происходит противоречие?
Противоречия обычно возникают на почве того, что Франция не может договориться с Вашингтоном о повышении своей роли. То есть Франция всегда выступает за равные отношения, она хочет быть равным партнером. В Вашингтоне этого не очень понимают, и, в общем, достаточно справедливо считают, что роль Франции сегодня гораздо ниже, поэтому претензии на какие-то равные отношения, они, в общем, беспочвенны.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, вы говорили о заинтересованности Франции в французско-российских отношениях, а насколько Россия в них заинтересована, насколько ей интересны эти отношения? Спасибо.
Спасибо, принимается.
Россия, безусловно, сегодня заинтересована в любых партнерах на Западе, поскольку западное направление остается одним из ключевых для России. И более того, Франция — это именно та страна, с которой можно на Западе выстраивать отношения. Это связано именно с очень длительными культурными связями и политическими, и экономическими связями между Россией и Францией, которые сохраняются, несмотря ни на что, и которые существуют уже несколько сотен лет, то есть они существовали при любых правительствах. И мы вспомним, что буквально несколько месяцев назад в Париже был открыт большой российский культурный центр. То есть Россия продолжает рассматривать Францию как своего, ну, такого ключевого партнера на Западе. И у этих отношений есть будущее.
Но не союзника.
Не союзника, а прагматичного партнера. Вообще, наилучшие отношения между Россией и Францией были тогда, когда в основе отношений лежал прагматизм, национальные интересы. То есть, когда
это... Есть какой-то конкретный период, когда можно говорить о том, что вот он, пик, кульминация действительно самых лучших отношений России и Франции?
Я бы сказал, что это 1970-е и 71-е годы. Это начало президентства Помпиду, когда на основе того механизма, который был создан при Деголе, как раз-таки пошли крупные проекты, прежде всего в области экономики. И в политической сфере в эти годы подписаны два очень важных документа советско-французских. Это протокол, так называемый, 70-го года, и принципы сотрудничества 71-го года, которые установили механизм регулярных политических консультаций между Советским Союзом и Францией, что было уникально для Холодной войны. То есть там было прописано, что не реже двух раз в год французские и советские лидеры должны обсуждать конкретные проблемы международных отношений, а если возникают какие-то критические ситуации, то они обязаны друг с другом обсудить эти ситуации.
Два раза в год нужно было сверять часы?
Два раза в год — это если ничего не происходило, а если возникали какие-то ситуации, то они всегда обменивались мнениями. Этот механизм работал и работал достаточно успешно.
7373948, да, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Я не согласен с вашим гостем в том плане, что можно рассчитывать на то, что в какой-то момент мы можем наладить отношения там с европейской какой-то страной, в частности с Францией. Мы на протяжении вот этих вот последних там нескольких десятков лет видим, что как только необходимость возникает ударить по России, они ударяют и не смотрят там культурные какие-то связи, некультурные. Мы сейчас будем наблюдать, скорее всего, тренд в сторону Европы и будем отворачиваться от Китая, да? Вот я боюсь вот этого. Спасибо большое.
Хорошо, принимается.
Ну, я думаю, что, во-первых, Франция не связана с тем, что Россия, если будет отворачиваться от Китая в сторону Европы, это другая тема. Если же говорить, есть ли вообще будущее у российско-европейских или у российско-французских отношений, оно, конечно, если есть, оно не такое, как было, скажем, там, в начале 2000-х, когда действительно у России и Европейского Союза были, ну, глубокие отношения. Сегодня это будет, видимо, в другом формате, если будет. Но сегодня мы наблюдаем, что в Европе есть движение, и мы видим, что европейцы во многих странах Европы голосуют за правых политиков, которые предлагают более сбалансированную политику в отношении Европейского Союза. В частности, у нас отношения с Европейским Союзом сильно ухудшились, когда повысилась роль Брюсселя, роль именно чиновников в Европейском Союзе, когда возникли наднациональные структуры в Европейском Союзе, на которые очень сильно влияние Вашингтона, например. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы в Европейском Союзе больше стало национального, чем наднационального. Тогда нам проще работать с той же Францией, например.
Договариваться напрямую.
Да, то есть нам нужно, чтобы мы могли разговаривать напрямую с европейскими странами, и тогда как раз национальные интересы могут сыграть свою роль. И сегодня есть процесс такой небольшой, да, отхода от наднациональности в сторону все-таки конфедерации. Вот получит ли он свое дальнейшее продолжение там, после избрания Фиона или нет, Фион за это выступает. Получится у него это или нет, зависит в большей степени от Германии, чем от Франции.
А вот важный момент. Кто притормаживал всегда развитие отношений Советского Союза и Франции, России и Франции? Великобритания, Соединенные Штаты, Германия.
Что касается отношений именно в годы Холодной войны, то здесь скорее никто не притормаживал. Здесь просто у этих отношений всегда были некоторые ограничения, некоторые лимиты, дальше которых они не могли развиваться. Потом Советский Союз не всегда рассматривал Францию именно как своего ключевого партнера на Западе. Отношения между Москвой и Парижем всегда ухудшались, когда улучшались отношения между Москвой и Вашингтоном. Вот как только, да, наступал период разрядки или период какого-то потепления отношений между СССР и США, Франция для Москвы отходила, ну, совершенно естественно, на второй план. И вот здесь Франция реагировала на это, ну, достаточно нервно, скажем так. То есть пыталась дистанцироваться от Москвы и от Вашингтона.
Просто вот, например, если брать отношения с Германией, то там всегда были и остаются такие польские фобии, и Польша не в восторге в любом случае, когда Германия и Российская Федерация, или Советский Союз там пытались эти отношения как-то налаживать. Если говорить о Франции, то вот здесь какого-то конкретного соперника нет, то есть чтобы там все время кто-то говорил: стоп, ребят, дальше не ходим.
у Франции скорее как раз Германия играла роль катализатора советско-французских отношений, потому что Франция пыталась соперничать с ФРГ, пока еще не произошло объединение Германии. Угу. Франция могла соперничать экономически с Западной Германией.
Это и, чем больше партнеров, тем лучше получается.
И она, французы считали, что немцы — это их конкурент на восточном рынке, на восточноевропейском рынке. И как только улучшались отношения, скажем, у Москвы и у Бона, французы пытались активизировать свои отношения с Москвой, чтобы, опять же, стать конкурентом.
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, работает наш телеграм, говорит Москобот, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хочу сказать, что всегда мы что-то уступаем.
Всегда, да. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, скажите, пожалуйста, почему мы должны как бы идти с открытыми дверями в ту же Европу? Мы же можем просто отвернуться в страны Тихоокеанского региона, Китая, Японии, и этим дать понять тем же людям в той же Франции, в той же Германии, что все-таки стоит с нами дело иметь. Как вы думаете по поводу этой мысли?
Я боюсь, что у нас с Китаем может быть гораздо больше проблем, чем с той же Францией, в случае, если мы изберем только китайский вектор своей внешней политики.
У нас общая граница, да?
Да, у нас общая граница, в отличие... И вообще разница между Россией и Китаем гораздо больше, чем между Россией и Францией, например. Поэтому я считаю, что для России гораздо важнее иметь сбалансированную политику и сбалансированные экономические связи, чтобы как раз не зависеть от какого-то одного направления. То есть, да, мы должны развивать отношения и с Китаем, и с Тихим океаном, и с Европой, и с США, прежде всего экономические. И в таком случае наша экономика будет сильнее, и мы будем меньше зависимы от конъюнктуры.
У де Голля был проект «Единая Европа до Уральских гор».
У де Голля был проект от Атлантики до Урала. Достаточно странная вещь для Советского Союза, поскольку это вообще предложение
страну,
разделить
да.
Советский Союз. Да. Де Голль имел в виду, конечно, географию, то есть просто, что Европа — это от Атлантики до Урала. Он и рассчитывал на то, что да, Советский Союз может сыграть роль в европейской политике. Не то, что стать частью европейского экономического сообщества, а именно сыграть роль в европейской политике. Он на это рассчитывал. Отсюда и вот эта Европа от Атлантики до Урала. Но надо сказать, что после этого появились и другие предложения. Да, сегодня есть проект Европы от Лиссабона
до Владивостока. Да.
Да. Есть много разных предложений, которые включают в себя Россию. В том числе и французских предложений. Так что в этой связи я считаю, что все-таки у российско-европейских отношений есть некоторое будущее. И, конечно, развивать эти отношения надо. Не в ущерб отношениям с Китаем. Но экономика должна быть многополюсной.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да-да, пожалуйста, вы в эфире.
Да, достаточно много информации о том, что все президенты Франции после де Голля, они были на связи с ЦРУ. Кроме того, сильные позиции сионистов. Зачем нам иметь дело с Францией, когда мы можем иметь... с Америкой и с Израилем, с нашими главными врагами, а не с их вассалами.
Угу. Влияние Соединенных Штатов Америки на президента Франции галлистов. Я вот так переформулирую.
Ну, насчет связей с ЦРУ, это ближе все-таки к теории заговоров, наверное. Насчет сионизма тоже здесь непонятно, почему они были сионистами. Скорее, наоборот, скажем, де Голль, он в конце своего правления наложил вето на сотрудничество с Израилем, в том числе экономическое и военно-техническое. Помпиду вообще считался антисемитским президентом. То есть при нем резко ухудшилось отношение с Израилем и улучшились отношения с арабским миром у Франции.
Что вы спорите, слушателю виднее? Не важно, да, но так вот.
Но связи французских президентов с Америкой или с американскими президентами, они, конечно, всегда были. Это не через ЦРУ, это скорее через то, что Вашингтон, конечно, ключевой союзник Франции, поэтому французам не уйти от сотрудничества с США. И даже когда Франция вышла из военной организации НАТО, все равно французы активно участвовали в НАТО натовских операциях, они не принимали участие в принятии решений НАТО, но, тем не менее, они всегда оставались партнерами. И, кстати, Саркози, когда возвращался в военную организацию НАТО в 2009 году, он в качестве главного аргумента как раз приводил то, что с 1966 по 2009 год Франция всегда была одним из главных спонсоров НАТО, тратила большие деньги на программы, связанные с НАТО, при этом не могла принимать участие в решениях НАТО, что, в общем, нелогично, поэтому он и принял решение вернуться.
Еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый в эфире.
В отличие от других слушателей, хотел бы, во-первых, поддержать нашего гостя, но у меня есть такие вопросы к уважаемому гостю. Не кажется ли вам, что в современных условиях у Франции и России есть определенный опыт, я имею в виду усиление мусульманизации страны? Дело в том, что опыт здорового межконфессионального сотрудничества России с учетом прироста населения мусульман во Франции мог бы и быть хорошо использован в взаимных отношениях.
Исламский
это
фактор
можно было
как
бы гармонизировать эти отношения. А также я хотел бы вас попросить оттенить особую политику Франции в области атомного комиссариата по атомной энергии.
Хорошо, что принимается. Исламский фактор. Сложно, потому что нужно будет уже говорить о современности некой.
Да, исламский фактор — это действительно сегодня важная вещь в политике, но тут нужно понять, что во Франции сегодня вообще проблема сохранения национальной идентичности, она ключевая во внутренней политике, и Фион выиграл праймерис у правых именно потому, что у него достаточно жесткая позиция по вопросу идентичности. Он не стесняется употреблять, например, термин «ассимиляция мигрантов», что давненько не было такого в французской политике. Если говорить о том, что вот у России и у Франции есть опыт, у России он есть, и он достаточно удачный. То есть у России, в общем, есть действительно удачный опыт национальной политики именно по отношению к мусульманам. У Франции удачного опыта нет. У Франции, скорее, здесь проблемы. И вот то, о чем говорил слушатель, да, здесь есть механизм, здесь есть тема для диалога. И сегодня французы обращаются к различным вариантам, по которым можно построить отношения с мусульманами, в том числе и к российскому варианту. Но все-таки французам здесь ближе, скажем, Индонезия, чем Россия. Почему? Потому что в России ислам — это религия историческая. То есть в России есть территории, которые всегда были мусульманскими. И это не пришлая религия. Во Франции ситуация чуть-чуть другая. Во Франции все-таки люди, которые исповедуют ислам, они во Францию приехали в свое время, и это не историческая религия. Поэтому вряд ли французы смогут использовать российский опыт здесь, к сожалению.
Но учитывая, как давно они приехали, там уже не первое поколение, начиная там с 60-х годов.
Они приехали с 60-х годов, как раз со времен войны с Алжиром, и с тех пор сейчас есть уже там мигранты в 5-6 поколении. Но, тем не менее, да, французам очень сложно признавать, что ислам потихонечку становится частью Франции, частью цивилизационной Франции.
Частью их культуры,
да, частью
не становится.
Культуры. Он становится, но французы не хотят этого признавать. Поэтому, опять же, еще раз говорю, да, российский опыт здесь будет сложно использовать, потому что Россия признает, что есть исламский фактор в развитии российской цивилизации. Поэтому вот если французы это признают, тогда они смогут использовать российский опыт. Но победа Фиона говорит о том, что во Франции все-таки большинство людей не хотят признавать это.
Когда была война вот как раз в Алжире, Советский Союз был на стороне кого?
Советский Союз был, естественно, на стороне Алжира, и это сильно усложняло отношения между Советским Союзом и Францией. Поэтому говорить о настоящем потеплении в отношениях между Москвой и Парижем можно где-то начиная с 1964 года. К тому моменту Карибский кризис прошел, к тому моменту Берлинский кризис урегулировали, и Алжирская война закончилась. И вот с тех пор, да, Париж и Москва начали сближаться.
Ну что же, время нашей программы подходит к концу. С нами сегодня был старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук «Франковед» Евгений Осипов. Вспоминали сегодня президентов-галлистов, начиная с Шарля де Голля, заканчивая Жаком Шираком и, чем черт не шутит, возможно, Франсуа Фийоном, который еще за это кресло только поборется. Спасибо, Евгений, приходите еще.
Спасибо.